Ощущение падения, тошнотворная невесомость в животе и корнях волос еще не прошло, однако он уже осознает, что свет не так ярок, как раньше. Он козырьком приставляет руку ко лбу и мигает в пыльном и желтом солнечном сиянии. Он прикидывает время, наверное, часа три, и каким-то образом понимает, что он на юге. Джуд снова в своем мустанге на пассажирском сиденье. За рулем Анна, она мурлычет что-то себе под нос. Двигатель тихо и сдержанно урчит. Мустанг в отличной форме. Он словно только что выкатился из магазина 1965 года. Они проезжают милю или около того, оба молчат. Наконец он узнает дорогу. Шоссе 22. «Куда мы едем?» – спрашивает он. Анна прогибает спину, разминая позвоночник. Руки она держит на руле. «Не знаю. Я думала, что мы просто катаемся. А куда ты хочешь поехать?»
«Да все равно.
Как насчет Чинчубы? А что там?»
«Ничего. Просто место, где хорошо посидеть, послушать радио, посмотреть на пейзаж. Как тебе такой вариант?»
«Как в раю. Должно быть, мы в раю». После этих слов у Джуда в левом виске зарождается боль. Он не хочет, чтобы она так говорила. Они не в раю. Даже думать об этом не надо. Некоторое время они едут по старому потрескавшемуся узкому шоссе. Потом Джуд замечает впереди правый поворот и указывает на него Марибет. Она без слов сворачивает вправо. Теперь дорога грунтовая, и деревья растут вдоль самой обочины, нависают над проезжей частью, образуя туннель густого зеленого света. Тени и солнечные пятна скользят по ясному лицу Марибет с тонко вырезанными чертами. Она выглядит спокойной и уверенно правит большой мускулистой машиной, довольная тем, что впереди у нее целый день без забот и дел, кроме, может быть, одного – припарковаться в приятном месте и послушать музыку вместе с Джудом. Когда Анна превратилась в Марибет? И словно он задал этот вопрос вслух, она оборачивается к нему и смущенно улыбается. «Я ведь пыталась предупредить тебя, помнишь? Две девушки по цене одной».
«Точно», — предупреждала.
«Я знаю эту дорогу», — говорит Марибет без тени южного акцента, что так колоритно окрашивал ее речь в последние дни.
«Ну да, я тебе говорил. Дорога на Чинчубу».
Она бросает на него знающий, удивленный, слегка смягченный жалостью взгляд. Потом, будто он ничего не сказал, Марибет продолжает. «После всего, что я слышала об этой дороге, я ожидала гораздо худшего. Она ведь называется ночной, а здесь совсем не ночь. Хотя, может, для кого-то и ночь». Он морщится. Еще один резкий укол боли. Он хочет уверить себя, что она запуталась и ошибается относительно того, где они сейчас. Ведь могла же она ошибиться. Здесь не только день вместо ночи. Эту грунтовку и дорогой-то назвать трудно. Через минуту они едут уже не по дороге, а по двум ухабистым каналам, разделенным полосой травы. Мустанг поминутно цепляет кочки то бампером, то днищем. Они проезжают мимо остого светлого грузовика, оставленного догнивать под ивой. Его капот поднят, железные внутренности скрылись под зарослями травы. Джуд не оборачивается, чтобы рассмотреть грузовик. За следующим поворотом пальмы и кусты отступают. Марибет нажимает на тормоз, и мустанг медленно двигается вперед, все еще оставаясь в прохладной тени. Под шинами приятно похрустывает щебенка. Джуд всегда любил этот звук. Его все любят. Впереди неширокий луг, а за ним открывается грязно-коричневый разлив озера Понт-Чартрейн. Воду ерошит несильный ветерок, гребни волн поблескивают полированной сталью. При виде неба Джуд несколько озадачен. Оно равномерно и ослепительно белое, оно так наполнено светом, что на него невозможно смотреть. Невозможно понять, в какой стороне солнце. Джуд отворачивается, прикрывает глаза рукой. Боль в левом виске усиливается, бьется вместе с пульсом.
«Проклятие», — говорит он. «Это небо».
«Здорово, правда?» — говорит Анна из тела Мэри Бет. «Так далеко все видно. Можно смотреть в него вечно».
«Я ни черта не вижу».
«Да, ты береги глаза», — говорит Анна, но за рулем по-прежнему Мэри Бет. Это ее губы шевелятся. «Тебе нельзя смотреть туда. Пока нельзя».
«Нам тоже трудно оглядываться назад в ваш мир. Может, ты заметил, у нас черные линии поверх глаз. Это что-то вроде солнцезащитных очков для живых покойников».
Сравнение смешит ее, она смеется хриплым, грубоватым смехом Мэри Бет. Она останавливает машину на границе леса и поля, выключая двигатель. Окна опущены. В воздух, заливающий машину, сладко пахнет прогретыми на солнце кустами и травой. Под этой сладостью Джуд различает тонкий аромат озера Понт-Чартрейн, прохладный и болотный. Мэри Бет склоняется к Джуду, кладет голову ему на плечо, обнимает за талию, а потом начинает говорить своим собственным голосом.
«Как бы мне хотелось вернуться вместе с тобой».
Его пробирает ледяная дрожь. Что это значит? Она смотрит на него с любовью.
«Эй, я думала, мы уже обо всем договорились, Джуд».
«Мы ведь договорились?»
«Прекрати», — говорит Джуд. «Никуда ты без меня не поедешь. Ты остаешься со мной».
«Не знаю», — говорит Мэри Бет. «Я так устала. Обратная дорога очень длинная. Не знаю, хватит ли у меня на это сил. Клянусь, машина едет не на бензине, а на мне. Я уже почти пуста».
«Перестань так говорить. Кажется, мы собирались послушать музыку».
Он открывает бардачок, нащупывает кассету. Это сборник демо-записей, его личная коллекция, его новые песни. Он хочет, чтобы Мэри Бет послушала их. Начинается первая песня «Выпьем за мертвых». Перезвон гитарных струн окреп, возвысился до гимна в стиле кантри. Сладкозвучный и одинокий госпел «Песня скорби».
Черт, как болит голова. Теперь уже оба виска. Глаза ломит. Будь проклято это невыносимое яркое небо.
Мэри Бет выпрямляется в кресле, но это не Мэри Бет, а снова Анна. Ее глаза наполнены светом. Они наполнены небом.
Весь мир состоит из музыки. Мы — струны лиры. Мы резонируем. Мы поем вместе. Это прекрасно. Вместе с ветром, дующим мне в лицо. Когда ты поешь, я пою с тобой, любимый. Ты ведь знаешь это?
«Перестань», — просит он. Анна снова берется за руль и заводит машину.
«Что ты делаешь?»
Мэри Бет протягивает с заднего сиденья руку и сжимает его пальцы. Они разделились. Они стали двумя разными людьми впервые за много дней.
«Джуд, мне пора».
Она тянется к нему, прижимает к его губам свои губы. Они холодные и дрожат.
«Ты выходишь здесь».
«Мы», — говорит он. Когда она пытается забрать свою руку, он не отпускает, сжимает крепче, пока не ощущает, как под ее кожей гнутся кости. Он целует ее и повторяет. «Мы выходим здесь! Мы! Мы!» Снова под колесами шуршит щебенка. Мустанг катится вперед под этим открытым небом. Переднее сиденье захлестывает мощное белое сияние. Оно стирает весь мир вне машины, не оставляя ничего. И даже внутри Джуд, приподняв веки, почти ничего не видит. Боль, полыхающая в черепе, ошеломляет его, приводит в восторг. Он не выпускает руку Мэри Бет. Она не уйдет, если он не отдаст ее.
И этот свет... Боже, сколько света!
любит всем сердцем. Но голос куда-то пропал. И Джуд не в силах думать из-за света, бьющего в глаза, и музыки в его голове. Ее рука. Он по-прежнему держит ее за руку. Он снова и снова сжимает пальцы Мэри Бет, пытаясь заменить слова прикосновением, и она в ответ тоже сжимает его руку. А в сиянии света Джуд видит Анну, которая переливается и дрожит, как язык пламени. Он смотрит, как она отворачивается от руля, и улыбается ему, и тянется к нему, и кладет ладонь поверх его руки, сжимающей пальцы Мэри Бет, и потом говорит: «Черт возьми, похоже, этот волосатый сукин сын пытается сесть». Джуд заморгал от резкого болезненного белого луча офтальмоскопа, направленного ему в левый глаз. Он попытался сесть, но кто-то положил ладонь ему на грудь и придавил его к полу. Он хватает ртом воздух, как форель, только что вытащенная из озера Понд Чартрейн и выброшенная на берег. Он однажды говорил Анне, что хорошо бы вдвоем поехать на рыбалку на озеро Понд Чартрейн. Или он говорил это Мэри Бет. Он не помнил. Офтальмоскоп убрали, и Джуд стал смотреть на покрытый пятнами плесени кухонный потолок. Говорят, сумасшедшие иногда проделывают дыры в собственном черепе, чтобы выпустить демонов и уменьшить невыносимое давление мыслей. Он понимал их. Каждое биение сердца было сокрушительным ударом, сотрясающим нервные окончания в глазах и висках. Так заявляла о себе беспощадная жизнь. Над ним замаячил пятачок, розовая свиная морда непристойно ухмыльнулась и произнесла:
«Ха, нифига себе! Вы знаете, кто это? Это же Джудас Коэн!»
Кто-то другой потребовал:
«Уберут отсюда свиней или нет?»
Под негодующий визг свинью оттащили в сторону. В поле зрения Джуда появилось лицо с аккуратной каштановой бородкой и внимательными ласковыми глазами.
«Мистер Коэн, лежите спокойно. Вы потеряли много крови. Сейчас мы переложим вас на каталку».
«Анна...» — проговорил Джуд прерывающимся свистящим шепотом. В голубых глазах молодого мужчины промелькнула боль и что-то вроде извинения.
«Так ее звали?»
«Нет, нет, Джуд ошибся. Ее звали не так, но ему не хватало воздуха в легких, чтобы поправиться». Потом до него дошло, что мужчина, склонившийся над ним, говорил о девушке в прошедшем времени. За Джуда ответила Арлин Уэйт.
«Он говорил, что ее звали Мэри Бет».
С другой стороны возникло лицо Арлин с комически большими глазами в линзах очков. Она тоже говорила о Мэри Бет в прошедшем времени. Джуд снова попытался сесть, но бородатый санитар держал его крепко.
«Тебе нельзя садиться, дорогой», — сказала Арлин.
Раздался металлический стук, и Джуд посмотрел вперед вдоль своего тела, распростертого на полу. Группа людей катила мимо него тележку с носилками. На металлической подставке висел мешок капельницы, набухший кровью. С пола Джуд не мог видеть человека, лежащего на каталке, но он заметил, что из-под простыни свесилась рука. От инфекции, обезобразившей кисть Мэри Бет, не осталось и следа. Ее маленькая худая ручка безвольно покачивалась в такт движения каталки, и Джуд вспомнил о девушке из того порнофильма с убийством, о том, как ее тело после смерти стало как будто бескостным. Один из санитаров, толкавших каталку, глянул вниз и увидел, куда смотрит Джуд. Он положил руку Мэри Бет на носилки и подоткнул простыню. Каталка скрылась из виду. Возбужденные и приглушенные голоса санитаров доносились теперь из передней.
«Мэри Бет», —
только и смог шепнуть Джуд чуть слышно, выдохнув с болью.
«Ей пора в путь, Джастин», — сказала Арлин. «За тобой приедет другая машина».
«В путь?» — повторил Джуд. Он ничего не понимал.
«Они больше ничего не могут для нее сделать здесь. Ей пора».
Арлин похлопала его по руке.
«За ней уже приехали».
Thank you.
живой. Двадцать 24 часа Джуд пребывал между забытьем и явью. Однажды он очнулся и увидел, что в дверях палаты стоит его адвокат Нэн Шриф и беседует с Джексоном Брауном. Джуд встречал Брауна раньше, на одной из церемоний вручения Грэмми. Он тогда выскользнул посреди мероприятия в туалет и, стоя над писсуаром, случайно поднял глаза и увидел, что в соседний писсуар мочится Джексон Браун. Они лишь кивнули друг другу, даже не сказав привет, и Джуд не понимал, что Джексон делает сейчас в Луизиане. Может быть, у него концерт в Новом Орлеане. Он услышал, что Джуд едва не погиб и приехал выразить сочувствие. Возможно, Джуду придется принять целую процессию рок-звезд, если они надумают заскочить на минутку и пожелать ему скорейшего выздоровления. Джексон Браун был в строгом костюме. Синий блейзер, галстук, а на поясе рядом с револьвером в кобуре у него висел золотой жетон. Джуд не стал сопротивляться, когда его веки захотели отдохнуть. Он закрыл глаза. Чувство времени совершенно исчезло. Когда он снова проснулся, рядом сидела еще одна рок-звезда – Дизи, с черными пятнами поверх глаз, со следами спида на лице. Дизи протянул руку, и Джуд сжал ее. «Не мог не зайти, приятель. Ты всегда был рядом в трудную минуту», — сказал Дизи.
«Рад видеть тебя», — ответил Джуд. «Я скучал».
«Что?» — не поняла медсестра, стоящая по другую сторону кровати. Джуд обернулся. Он и не знал, что она там стоит. Снова обратив взгляд на Дизи, он обнаружил, что его рука сжимает пустоту. «С кем ты разговаривал?» — спросила сестра.
«Со старым другом. Не видел его с тех пор, как он умер».
Она фыркнула. «Придется сократить твою порцию морфина, дружок». Чуть позже появился Ангус. Прошествовал через палату и скрылся под кроватью. Джуд звал его, но Ангус так и не вылез. Просто сидел там, постукивая хвостом по полу. Этот стук совпадал с биением сердца Джуда. Джуд не знал, какая знаменитость или чей призрак окажется рядом с ним в следующий раз. Когда он снова открыл глаза, то удивился тому, что в палате кроме него никого нет. Он лежал на 4-м или 5-м этаже больницы Слидала. За окном катило волны озера Понт-Чартрейн, синее и холодное в свете приближающегося вечера. Береговую линию облюбовали журавли. Ржавый танкер упорно полз куда-то на восток. И в тот миг Джуд осознал, что чувствует запах озерной воды. Он заплакал. Справившись с эмоциями, он вызвал сестру. Вместо нее пришел врач. Очень усталого вида чернокожий мужчина с грустными покрасневшими глазами и бритой головой. Тихим печальным голосом он стал рассказывать Джуду о состоянии его здоровья. «Бэмми уже сообщили?» – перебил его Джуд.
«Кто это?»
«Бабка Марибет», – сказал Джуд. «Если ей еще не сказали, я хочу сам это сделать. Бэмми должна знать, что произошло».
«Может быть, вы скажете нам ее имя и номер телефона? Кто-нибудь из сестер может позвонить ей?»
«Лучше я сам».
«Вам пришлось пройти через многое. В таком состоянии вы лишь напрасно огорчите ее».
Джуд посмотрел на врача.
«Умерла ее внучка. Самый дорогой для нее человек. Вы думаете, она огорчится меньше, если узнает об этом от незнакомой медсестры?
Именно поэтому предпочтительно, чтобы позвонили мы, а не вы», — ответил доктор.
«Мы избегаем подробностей в первом разговоре. Родственникам мы поначалу стараемся показать позитивные моменты».
Джуд решил, что он все еще не в себе. Разговор приобретал оттенок нереальности, присущий горячечному бреду. Джуд потряс головой и засмеялся. Потом понял, что снова плачет. Он утер лицо дрожащими руками.
«Позитивные моменты?» — повторил он.
«Да, ведь все могло быть гораздо хуже», — сказал доктор.
«По крайней мере, сейчас ее состояние стабильно, и сердце остановилось всего на несколько минут. известны случаи более продолжительной остановки. И мы рассчитываем, что повреждения окажутся минимальными.
Но этого Джуд не услышал. Он уже был в коридоре. 54-летний мужчина с косматой черной бородой, 6 футов росту, весом в 240 фунтов, в больничной сорочке с завязками на спине, не скрывавший тощие безволосые половинки его зада. Рядом трусил доктор, пытаясь направить его обратно в палату, но он упорно шел вперед. С капельницы в вене, а пакет с раствором ехал следом на подставке на колесиках. В голове было ясно. Он полностью проснулся или очнулся. Руки болели не настолько, чтобы помешать ему. Дышалось легко. Двигаясь по коридору, он звал ее по имени. Сегодня он был в голосе.
«Мистер Коин», — увещевал его врач. «Мистер Коин, она еще недостаточно хорошо. Вы еще недостаточно хорошо».
Джуда обогнала Бон, побежала вперед по коридору, свернула направо. Он ускорил шаги. Дойдя до угла, он успел заметить, как в 20 футах от него Бон скользнула в открытую двустворчатую дверь. Пневматические створки сомкнулись за ней. Над дверью горела надпись «Отделение интенсивной терапии». Дорогу Джуду преградил невысокий коренастый офицер охраны, но Джуд обошел его, и наемному копу оставалось лишь семенить за ним следом. Джуд плечом распахнул двери и вошел в отделение. Бон в тот же миг скрылась в затемненной палате слева от входа. Джуд последовал за ней. Собаку он больше не видел, зато на единственной кровати нашел Мэри Бет. С черным швом на горле, с прозрачными трубками, уходящими в ноздри, в окружении мирно попискивающих машин. Джуд позвал ее, и она приоткрыла опухшие веки. Вся в синяках, бледная, полуживая, при виде ее сердце Джуда сжалось от нежности и жалости. И вот он уже сидит рядом с ней, на краю койки, подхватывает на руки, припадает к тонкой, как бумага, коже, к хрупким косточкам. Он прижался лицом к ее бедной шее, к волосам, всей грудью вдыхая ее запах. Ему нужен ее запах. Ему необходимо доказательство, что она здесь, настоящая, живая. Ее рука приподнялась, невесомо легла ему на спину и скользнула вниз. Губы под его поцелуями были холодны и дрожали.
«Я думал, тебя больше нет», — говорил Джуд. «Мы ехали в Мустанге с тобой и с Анной. И я думал, что тебя больше нет».
«А, черт»,
— прошептала Мэри Бет шепотом, негромче дыхание.
«Я выкарабкалась. Меня тошнит от машин. Джуд, полетим домой на самолете».
Он не спал, но собирался уснуть, когда услышал звук открываемой двери. Он повернулся, гадая, кто явился на этот раз. Мертвец, рок-легенда или призрак животного. Но это была всего лишь Нэн Шриф в строгой темной юбке и таком же жакете в чулках телесного цвета. В одной руке она держала туфли на каблуках, а сама шла босиком и на цыпочках. Она осторожно прикрыла за собой дверь.
«Пробралась», — сообщила Нэн, наморщив нос и бросая взгляд на Джуда. «Не предполагала, что приду сюда».
Она была маленькая и стройная, ростом Джуду едва по грудь. Она испытывала трудности в общении и не умела улыбаться. Улыбка Нэн казалась болезненной гримасой, подделкой. Она не выражала ничего, что должна выражать улыбка. Ни сочувствия, ни оптимизма, ни теплоты, неудовольствие. Нэн исполнилось 46, у нее имелась семья, двое детей, и она была адвокатом Джуда уже 10 лет. Но они познакомились гораздо раньше, в ее 20. Тогда она не только не умела улыбаться, но и не пыталась притвориться. Она была напряженной и угрюмой, и Джуд никогда не звал ее по имени.
«Привет, Теннесси», — сказал Джуд. «Почему ты не предполагала, что придешь?»
Она хотела подойти к его постели, но вдруг остановилась. Джуд не собирался называть ее Теннесси. Слово вырвалось само. Он устал. Ресницы Нэн задрожали, а ее улыбка на мгновение стала еще более несчастной, чем обычно. Но она взяла себя в руки, подошла к койке и опустилась в раскладное кресло рядом с Джудом.
«Я договорилась встретиться с Квином в вестибюле», — сообщила она Джуду, надевая туфли. «Он следователь. Ведет твое дело». «Но он опоздал. По дороге я видела страшную аварию, и мне показалось, что там рядом и его машина. Должно быть, остановился, чтобы помочь дорожной полиции».
«В чем меня обвиняют?»
«А в чем тебя обвинять? Твой отец? Джуд, твой отец напал на тебя? Он напал на вас обоих. Вам повезло, что он не убил вас. Квину нужно взять у тебя показания. Просто расскажи ему, что случилось в доме отца. Расскажи ему все, как было».
Она смотрела ему в глаза и говорила очень четко и медленно, как мать, повторяющая своему ребенку простые, но важные указания.
«У твоего отца произошел срыв. Так бывает. У этого явления даже есть специальное название. Синильный психоз, кажется. Он набросился на тебя и на Мэри Бет Кимбл, и она убила его, спасая вашей жизни. Вот и все, что хочет услышать Квин. Как было?»
Постепенно их разговор перестал быть дружеской беседой. Ее натянутая улыбка исчезла, и она снова превратилась в Теннесси. С холодными глазами, железную, несгибаемую Теннесси. Он кивнул, она продолжила.
«А еще Квин может задать несколько вопросов относительно твоего указательного пальца и о мертвой собаке, той, что лежала у тебя в машине».
«Не понимаю», — сказал Джуд. «Он не хочет расспросить меня о том, что было во Флориде?»
Ее ресницы дрогнули, и на миг она застыла в растерянности. Затем холодная уверенность вновь взяла верх над остальными чувствами, став, может быть, еще холоднее.
«Во Флориде что-то случилось? Что-нибудь, о чем я должна знать? А, Джуд?»
«Значит, его не искали во Флориде с ордером на арест. Странно. Он напал на женщину и ее ребенка, в него стреляли, в его машину врезалась другая машина, но если бы во Флориде его искали, Нэн уже знала бы об этом. Она бы уже готовила текст заявления». Нэн поспешила закончить свои наставления.
«Ты отправился на юг, чтобы повидаться с умирающим отцом. Уже подъезжая к месту, ты попал в небольшое ДТП. Вышел из машины выгулять собаку вдоль дороги, и вас обоих сбил автомобиль. Невероятное совпадение, да, но так все и было. Ничего другого быть просто не могло».
Дверь распахнулась, и в палату заглянул Джексон Браун. Только у этого Джексона Брауна на шее было красное родимое пятно, которого Джуд раньше никогда не замечал. По форме пятно отдаленно напоминало трехпалую ладонь. Заговорил он с клоунским тягучим акцентом.
«Мистер Коин, вы еще с нами?»
Его взгляд перебегал с Джуда на Нэн Шриф.
«Ваша звукозаписывающая компания будет разочарована. Наверняка они уже планировали выпуск памятного альбома».
Он засмеялся, но смех перешел в кашель, и он смахнул выступившие слезы.
«Мисс Шриф, я не нашел вас в вестибюле».
Он произнес это довольно любезно, но по его взгляду из-под приспущенных век было понятно, что он раздражен.
«Не нашла вас и дежурная медсестра. Она сказала, что вообще вас не видела».
«Я помахала ей, когда шла мимо», — ответила Нэн.
«Проходите», — пригласил его Джуд. «Нэн говорила, что у вас есть ко мне вопросы».
«Мне следовало бы арестовать вас», — заявил инспектор Квин.
Пульс Джуда участился, но он спросил ровным и спокойным голосом.
«За что?»
«За ваши последние три альбома», — ответил Квин. «У меня две дочери, и они слушают их без перерыва на полной громкости. Стены трясутся, звенит посуда, а я чувствую, что вот-вот совершу преступление на бытовой почве. Понимаете? Учиню ужасное насилие над своими славными, веселыми дочками, которых при нормальных условиях я и пальцем не могу тронуть».
Квин вздохнул, утер галстуком пот со лба, подошел к кровати. Он предложил Джуду пластинку жвачки, последнюю в упаковке,
и когда Джуд отказался, сунул ее в рот.
«Ничего не поделаешь. Мы их любим, даже если порой они сводят нас с ума».
«Точно», — согласился Джуд.
«Всего пару вопросов».
Приступил к делу Квин и вытащил из внутреннего кармана куртки блокнот.
«Начнем с вашей поездки на ферму отца. Судя по всему, вас сбил неизвестный автомобиль, так? Неудачный день для вас и для вашей подруги, прямо скажем. А потом на вас набросился собственный отец. Учитывая ваш вид и его состояние, он, вероятно, решил, что вы... ну, не знаю, уголовник, желающий ограбить его. Или какой-нибудь злой дух. Тем не менее, я не совсем понимаю, почему вы не обратились в больницу после того, как потеряли палец.
Ну, мы уже были недалеко от отцовского дома, и я знал, что там живет моя тетка. Она фельдшер.
Вот как? Опишите мне машину, которая на вас наехала.
Это был небольшой грузовик, сказал Джуд, не задумываясь. Точнее, пикап. Он взглянул на Теннесси. Она внимательно и серьезно вслушивалась в их беседу и еле заметно кивнула. Джуд перевел дыхание и начал врать.
Перед уходом, уже у самых дверей, Нэб задержалась и посмотрела на Джуда.
«Она очень красивая», — произнесла она, — «и любит тебя. Это видно по тому, как она говорит о тебе. Я с ней беседовала. Всего пару минут, но все равно это видно. Джорджия, так ее зовут».
В глазах Нэн смешались смущение, боль и любовь. Она задала вопрос так, будто сама не знала, хочется ли ей услышать ответ.
«Мэри Бет», — ответил Джуд твердо. «Ее зовут Мэри Бет».
Thank you.